რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Слушайте радио «Свобода». Мы в выставочном зале современного искусства «Арсенал» в Киеве, где проходит большая выставка «Contemporary Art», в рамках которой выставка «Майдан. Революция духа». Мы с Антоном Мухарским, куратором этой выставки, актером, шоуменом, создателем такого прекрасного образа, как Орест Лютый.
Орест Лютый.
Этот персонаж в бабочке и шляпе-котелке.
Профессор антропологии.
Изучает разные феномены украинского и постсоветского сознания. Он известен, в общем-то, пользователям интернета прекрасно, но мы об этом персонаже и буквально пароходе поговорим чуть позже, а сначала все-таки про выставку, посвященную Майдану. Антон, вы же активный участник Майдана и человек, который документировал все это.
В общем, да, я на себя с самого начала возложил определенную роль, функцию фиксатора, скажем так, событий. И вот книга «Большой альманах» и выставка «50 лучших фотографий Майдана», они родились именно в процессе революционных событий. То есть еще в январе месяце пришло четкое осознание, что это надо фиксировать. А до этого было четкое осознание того, что мы оказались внутри учебника с историей. То есть каждый день это было ощущение, вот действительно погружение в самую такую вот, самую магму, вот самый такой, знаете, центр, эпицентр истории современной украинской. И поэтому я в данном случае могу с гордостью сейчас сказать, с абсолютной гордостью, без нотки иронии, что я горжусь теми парнями, которые первыми бросили коктейли Молотова на улице Банковой. Это были художники, один из них скульптор, а второй дизайнер-архитектор, да. Люди, которые первыми бросили, нам там говорили, что это провокатор,
что
конечно.
Говорили, что это провокатор, что
нет.
Это правый сектор, которым сейчас пугают.
Правый сектор еще тогда не было.
Так.
Правый сектор формировался прямо вот 30 числа на Михайловской площади. Впервые зазвучало, скажем так, название «Правый сектор», когда объединились фанаты киевского «Динамо», объединились организации «Унаунсо», «Белый молот», еще несколько как бы «Трызуб» имени Степана Бандеры. И вот получилось, что это было абсолютно, как бы, нам рассказывают, что это Америка все придумала, нам рассказывают, что это все американские деньги, американские технологии. Все происходило на наших глазах, все было абсолютно рефлексивно, все было просто, вот никто не знал, как себя вести, когда идет как бы слезоточивый газ. Научились уже после Банковой приседать, потому что волна идет поверху. Никто не понимал, как вообще на человека действует светошумовая граната. То есть, когда уже перестали там бояться светошумовых гранат, они взрывались буквально там в метре-двух, но первое, которое бросили на Банковой, они вызывали абсолютный хаос. То есть, это была паника, реальная паника, люди бежали. Вот. А потом привыкли, потом те же художники, которые бросили, скажем так, первые коктейли Молотова, они изготавливали щиты, изготавливали ментобои, причем это было все в средневековой эстетике, это все было расписано, это все. И никто, самое поразительное, никто не руководил, руководства не было. То есть были номинально лидеры оппозиции, которые выходили на сцену, но народ их не слушал. Они призывали к миру, спокойно, спокойно, пожалуйста, пожалуйста, спокойно. Но градус противостояния общества, антижлобства вот этого, сопротивления, если говорить уже в эстетическом контексте, то пришли гопники. Да, пришел большой гопник, хам, жлоб, который занял трон и вокруг распространял миазмы отвратительного безвкусия. Распространял вот эту тотальную жлобскую гламуризацию, основанную на каких-то шельных деньгах, совершенно без вкуса, вот эти новориши, да, вот это понимание человека, обладающего статком, как правильно, бюджетами, да, деньгами, но абсолютно бескультурного существа, выросшего, там, родившегося, не хочу обидеть жителей хрущевок, но выросшего такой в архитектуре барачного типа, и вдруг получившего власть, деньги, и вот это все, вот эти уродства, которые они плодили вокруг. Поэтому с эстетической точки зрения Майдан был антижлобской революцией. Основу революции вообще складывал художественный креативный класс. То есть вот те люди, которые держали первые дни Майдана, начиная с 21 числа до избиения студентов, это больше 90%. Это была интеллигенция, это были художники, это были журналисты, это были историки, ну и так далее. Люди, скажем так, свободных профессий, интеллектуального труда. А уже 1 числа после избиения студентов, вот уже подключились народные массы, и тут художники вошли в конфликт с народными массами.
Потому что
художников, да, изначально называли радикалами, экстремистами, мы мирно митингуем, а тут вы выходите с плакатами, там, банду гейть, или там, смерть придет за вами, там, упыри, и так далее. То есть это было такое вот креативное начало, которое в столкновении с народом приобрело совершенно... Народ нас хотел убить. То есть народ шел и... Даже у нас есть такой Иван Семисюк, он вышел с слоганом «Воля, або все идут на» и 3 литры. Ну, такое махновское, анархическое. Вот, и к нему подбежали такие бурякова морди хлопцы, сказали: «Ты провокатор, радикал, мы сейчас тебя будем, значит, бить». У нас, да, действительно, как бы людей активных называли радикалами, экстремистами, хотя это было абсолютно естественное, вот, естественное желание сопротивление вот этому хамству, этой шариковщине, которая пришла, понимаете? Этому совку, который возрождался на наших глазах. И, кстати, в этом интервью, вот есть интервью с Михаилом Ходорковским. Главная фраза, которая в каталоге «Майдан. Революция духов», главная фраза, которая поразила меня в самое вот как бы сознание. Он сказал: «Когда Ельцин представлял Путина, я стоял рядом с Ельциным, жал ему руку. И что мною руководствовало? Абсолютное понимание, что совок возродить невозможно. Он умер. После того, что общество узнало о действиях коммунистов, режиме и так далее, вот этой вот, скажем так, всей волне информационной правдивой, которая выплеснулась в массовое сознание, я тоже был уверен, что совок возродить невозможно. Люди думающие, мыслящие, люди анализирующие и способные к критическому мышлению, они излечились, или, по крайней мере, на пути излечения к совку. Сейчас же, когда я вижу, что даже люди, которые для меня являлись достаточно авторитетными в разных областях, и кинематограф, и художественная мысль, или там литература, вдруг начинают говорить: так совок — это хорошо. Наверное, таки да. Наверное, таки для нас это, ну, такая форма правления, вот когда есть царь, есть такая пирамида, которая идет к царю, и вот как царь-батюшка скажет, так и да, то, наверное, это лучше всего для нас. Но урок не усвоен. А если урок не усвоен, значит, он вернется на другом витке, и причем вот мы сейчас проходим стадию неусвоенности урока столетней давности, когда тоже Украина имела возможности в национально-освободительной революции 18-21 годов пройти эту стадию формирование идентичности новой и не прошла. Потом совок победил и наступило царство Мордора с миллионными жертвами. Так. То вот сейчас мы тоже проходим эту стадию.
Вот вы у меня сняли буквально с языка этот вопрос, потому что я хотела спросить в связи с правым сектором. Знаете, вот этот миф о правом секторе: русские мозги просто за планету.
Да,
вот это такое дикое пугало. Это слово связано с какими-то представлениями о крайнем национализме, о возможных погромах, об антиеврейском заговоре в Украине. Ну и вообще антирусском, естественно, заговоре. Вот прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, смотрите, значит, начнем с языкового вопроса.
Так.
На Майдане языкового вопроса не было. Раз.
Ну, его вообще.
То есть его нет вообще. Я русскоязычный киевлянин, который и дедушки, и бабушки все были русскоязычными и так далее. Я владею украинским языком, пишу на нем, и, в общем, все свои произведения и даже мышление.
Ну, профессор антропологии.
Лютый Бандеровец, совершенно верно.
Да.
То есть фактор языка — это была искусственно придуманная такая пугалка, которая сейчас пугает людей там на Востоке, для того, чтобы они якобы боялись бандеровцев. То есть это раз. Половина моих друзей – это люди, которые стояли активно на Майдане, то есть из творческой интеллигенции, они так или иначе ассоциируют себя. Ну, много было евреев, много было, да, которые четко вот понимают, что они как бы не, там, не русифицированные, не украинские евреи, а вот именно евреи ортодоксальные, так, которые понимают, о чем идет речь, которые так тоже готовы бороться за свою независимость, так, которые тоже понимают, что иногда приходится брать в руки оружие для того, чтобы отстоять свое право на жизнь. Поэтому еврейский вопрос вообще не стоял. Его пытались как-то раскрутить. Вроде побили мальчика возле синагоги, какие-то провокаторы. Все пытались писать на правый сектор. Нет. Я лично бываю там. Я лично вижу людей. Там есть, ну, такая треть, нет. Ну, возможно, четверть в правом секторе – это россияне, которые приезжают и понимают, что их обманывают очень серьезно. Вот выдавая вот эту ложь за правду, ну и, собственно, играя, скажем так, с этими социальными или там геополитическими клише. Правый сектор – это просто молодые люди, большей частью, молодые духом, прежде всего, которые устали от этой брехни, устали от совка. Устали, потому что этот совок, он возрождается в различных формах, устали от этой вот лжи, и которые на самом деле поддерживают любую, человека любой национальности, русского, белоруса. Белорус Жизневский был вторым, кто погиб на баррикадах на Грушевского. Для всех нормальных людей, которые не москалями. И вот тут, как профессор антропологии говорит, москаль, да. Так. Очень важно отличать, что русский – это не москаль. Украинец, белорус, латыш и так далее. Очень часто этим клише пользуются. А, вы нас москалями называют. Москаль – это синоним оккупант. Да? То есть немец, пришедший на нашу землю, тоже москаль. Или, не знаю, там, американец, который вторгается в чужую, это тоже москаль. Так. Это некая такая форма имперского мышления, которая подавляет и не может жить без того, чтобы не самоутверждаться за счет подавления тех или иных народов, которые слабее, которые как бы испытывают какие-то трудности в своем становлении. Поэтому москаль — извращенная форма вот именно российской пропаганды, потому что москаль — это оккупант. Это синоним оккупанта. Поэтому это не... Вот. Ну, если говорить, если уже говорить лингвистически, московит. Да, вот московит, потому что до 18 века Московия часто использовалась это название, как бы в исторических историях. Московия, да, московит. То есть это человек, который принадлежит к Московской Руси. Вот именно там, где формировалось Московское царство, государство. То есть московит. А москаль — это оккупант. Хохол, он в паре с москалем всегда работает. Да, москаль – это оккупант, обладающий силой, обладающий, скажем так, какой-то такой вот, знаете, агрессивной поведенческой. Да. А хохол – это тот, кто служит москалю. Тот, кто рядышком с ним подтягивает, там, что-то держит дулю в кармане, там, нож за спиной. То есть это такая вот две мерзкие субстанции, мерзкие, которые живут в российском и украинском народах. Вот хохол и москаль, вот они всегда рядом. Есть еще кацап, есть еще малорос. Есть еще очень много лингвистических таких вещей, которые часто путают. Потому что кацап – это тоже, это, скажем так, это животное в человеке. Каждый из нас может почувствовать себя кацапа, когда выпьет литр или полтора крепкого алкоголя.
Горенькие водки.
И вдруг в нем просыпается вот такое вот звериное существо. Вот, вот это как бы тоже это вненациональная категория, скажем так, да? Поэтому тут очень нужно быть осторожным с вот... С этими терминами, ибо они не отражают суть, а часто в массовом сознании сопряжены с какими-то негативными, скажем так, национальными, обидными, в общем, формами общения.
В канун праздника украинские товарищи подготовили всем нам музыкальный сюрприз. В своей новой песне «Убий особи москаля» они поясняют значение этого слова. Москаль, по их мнению, это захватчик, оккупант, мерзкая имперская сволочь и тварь, которая живет в русской душе и приносит много горя окружающим народам. Именно об этом поет наш гость из Украины «Арест лютый».
Зарник на голош і кат – синонім підступу й брехні. Він українцеві не брат, його не любим я і ти. Лізе на головотку жре, матом криє морду б'ється для московської землі. Удалиє москалі. Ти бачиш бідність, бачиш бруд. Ти бачиш спалені поля, хати розбиті, рабський труд. Все це діяння москаля.
Давайте еще раз вернемся к тому, о чем вы сказали, что Украина сейчас проходит уроки столетней давности. Да и Россия, в общем-то, тоже их проходит. Я возвращаюсь к теме украинского национализма, так называемого.
Вот архетипы народные, о которых были вообще забыто. Вот это Карл Густав Юнг в свое время сказал там в своей красивой, значит, книге, что, казалось бы, русло архетипов народных, речка пересохла. Тут уже какие-то села, какие-то деревья повырастали, какие-то гаражи ржавые поставили, ну, это я условно говорю. Да. И вдруг какой-то момент случается, что она снова заполняется водой жизни. То есть на Майдане были и казаки, были и гайдамаки, и воины УПА. И интеллигенция вот эта какая-то вышла красивая такая, да, какая-то просвещенная, романтичная, понимаете? Действительно, вот то, что мы знали из истории, оно вдруг воплотилось воочию. Для художников, для историков это был живой материал, когда ты мог ходить и видеть, фиксировать то, что можно было увидеть только в фильмах, реально в фильмах.
Слушайте, а вот что, мы как раз с вами говорим, годовщина Майдана, что Антон Мухарский из этого времени помнит, и что профессор антропологии Арест Лютый? Может быть, самый какой-то страшный эпизод, или наоборот, самый трогательный?
Самый страшный эпизод, это была ночь с 18 на 19 февраля, когда началась сумасшедшая, ну, во-первых, было утром так называемый марш к Верховной Раде, избиение, нападение тетушек, а потом Беркута на митингующих, и началась атака на Майдан.
Так.
Что произошло тогда, до сих пор не ясно никому, никто не может дать вразумительного ответа. Вот это была фаервол, стена через весь Майдан, от Дома профсоюзов до консерватории. Горело как бы здание профсоюзов, и на Майдане оставалось буквально, ну, тысячу, может быть, полторы людей. 40 метров до сцены. Почему тогда Беркут? И была тишина абсолютно. То есть сначала была паника страшная. То есть они атаковали, дом горел, с него снимали людей, и была паника. Причем очень многим говорили: уходите, сейчас будут стрелять, начнут стрелять. То есть остались киевляне. Ушел даже правый сектор, ушла самооборона, потому что они должны были сохранить бойцов. И остались только киевляне. Бабушки, дедушки, какие-то молодые люди без щитов, без ничего. И просто такими несколькими шеренгами подавали дрова и подавали шины, чтобы сберечь огонь вот этот вот. Нас могли просто раздавить. Ну вот. Вдруг как бы время остановилось. И такая тишина над Майданом. И она где-то продолжалась часа полтора. Абсолютная тишина. Люди молча подносят дрова. Молча подносят какие-то шины. Подносят палатки. Там очень много теплой одежды. И все это бросается в огонь. И вот было ощущение какой-то вот такой божественной, такой какой-то литургической ночи. Такой вот, как будто действительно, я уже, может, эмоционально чуть-чуть говорю, но была такая тишина божественная. С одной стороны, значит, стояли... За их спинами играл Высоцкий. Идет наход, та на Волкова. Они ставили песни, значит, для Беркута, Высоцкого. Но я тогда написал, мне какой-нибудь большой, если бы Высоцкий был жив, он бы стоял с этой стороны Майдана. Не с той, а с этой он бы стоял.
Так.
Вот. И тишина абсолютно. Это был, наверное, самый драматический момент, потому что все можно было, буквально еще один шаг, и раздавить. И все. Все было бы раздавлено. Почему это не было сделано, я до сих пор не понимаю. Ну и потом был, конечно, самый страшный день, когда это 20 числа, атака, кровь, вот эти дни были самые страшные, самые эмоциональные, о которых так просто говорить нельзя, потому что снова вот, как бы эмоции начинают давлеть.
Спасибо, что вы об этом вспомнили. А, знаете, знаете, я от некоторых своих друзей сейчас слышу, активистов Майдана, я слышу какие-то ноты разочарования. Избрали президента, избрали парламент, но парламент на самом деле поменялся всего наполовину, если я правильно помню, там в цифрах. Примерно так. Да, и люди говорят о том, что не удается правильно провести иллюстрацию, потому что подпадают под нее люди, которые не заслуживают это, или наоборот. Да, то есть вот что вы скажете об этом чувстве? Есть ли это чувство усталости и того, что что-то не доделали? Того, что то, что гражданское общество украинское показало себя великолепно, это не вопрос. Это видно невооруженным глазом. Но как быть с политиками?
Ну, если как бы анализировать общие подобные ситуации в истории, то всегда после пика происходит спад. То есть он естественный. Потому что очень много мусора в стране, его невозможно вынести за один день и даже там за даже если там взять аналогию революции 17-го года, условно говоря, там, ближайшего такого масштабного потрясения, то потом был откат к НЭПу, к буржуазии. И тоже было разочарование революционеров, как так? Ну, то есть революционер – это пассионарий, который мыслит критически, романтично и критически вот так или не иначе. Да? То есть вот такой вот пассионарный склад характера, безусловно, приводит к тому, что он сталкивается с неизбежным процессом бытия. Ребенка нельзя родить за, 9 за месяц. Вот я хочу ребенка. Вот давайте мне через месяц ребенка. Нельзя, 9 месяцев должно как минимум пройти. Для того, чтобы произошли какие-то изменения в стране, видимые в законодательной или даже в материальной какой-то части, должно как минимум пройти 1.5-2 года. Достаточно того, что уже изменилась внутренняя программа. Что уже, допустим, я, сталкиваясь с какими-то факторами негатива в условной власти бытов, ЖЭК там, и так далее, я уже не буду молчать. Я уже знаю, как действовать. Я в крайнем случае с моими коллегами принесу покрышки, поставлю коктейль-молот и скажу, сейчас начнем. Да, то есть изменился момент влияния на власть. Власть уже начинается под контролем. То есть уже нет на улицах Киева разъезжающих нагло, хамски совершенно вот этих черных поросят мерседесов или там каких-то кортежей, через которые перекрывают. Нет уже. А если появится, остановят и побьют стекло, разобьют, понимаете? И правильно будет. Хама надо останавливать. Хама нужно контролировать. Хама нужно держать в узде. Потому что если он становится государственным, то я перестаю чувствовать уважение к самому себе. Я перестаю чувствовать уважение к своей стране. Я перестаю чувствовать уважение к своему коллеге или к другу, потому что мы покорно наклоняем голову и молчим. Человеческое достоинство, понимаете, унижается хамом этим. Поэтому это вот изменения, произошедшие на внутреннем, скажем так, ментальном уровне в нации, они дадут свои плоды чуть позже.
То есть вы все-таки оптимист в этом
безусловно,
смысле, да?
Безусловно. Это невозможно. Но невозможно. Я там, допустим, прочел какую-то книгу, и она изменила мое мировоззрение. Но я по-прежнему живу в однокомнатной хрущевке со старыми обоями. Она изменила мое мировоззрение. Я занялся спортом, я пошел работать, я нашел деньги, чтобы переклеить старые обои, поменять сантехнику и так далее. И сделать свою жизнь лучше в материальном уже плане. Понимаете? Так. Но сначала должен быть толчок внутренний. И этот внутренний толчок, он был. Поэтому нужно понимать, что революция – это бег на длинные дистанции, вообще изменения. Это стайерские долгие дистанции. А вот момент, а мы же делали революцию, это инфантилизм. Опять же, совковый момент инфантилизма. Вот мы сделали, сейчас все должно измениться, как в сказке. Добро победило, и, знаете, как на сцене или там в кино. Раз, и другие декорации, и другие актеры. Это вот такие вот атавизмы детского такого мышления, безответственного, слегка.
Да. И еще одно, так сказать, разочарование – это то, как устроена украинская армия. Это я вас спрашиваю, потому что я знаю, что вы были в зоне боевых действий и можете это каким-то образом прокомментировать. То, что я знаю, опять же, от своих друзей и знакомых, то, что не очень хорошо налажена система добровольного служения в армии, хотя есть масса людей, которые этого хотят. А почему-то студенты попадают под мобилизацию и так далее, и так далее. И масса слухов о коррупции, о предательстве и так далее, и так далее. Вот вы видели войска своими глазами, я правильно понимаю? Это летом было, да?
Или летом и далее, там, и осенью,
так.
Да.
Так, вот что скажете, как там все это выглядит? Глазами артиста, который приехал поддержать, значит, свою публику.
Вы знаете, я в данном случае, наверное, воздержусь от критических замечаний, ибо они не совсем в зоне моей компетенции. Я человек, который не могу профессионально комментировать. Но какой-то эмоциональный срез, который я могу воспринять и как-то его проанализировать, он, опять же, лежит в плоскости существования как минимум двух систем, которая, одна из которых старая, заскорузлая, бюрократичная машина Министерства
вооруженных сил.
Вот, Украины. Вот, которая лежит, опять же, из глубокого Советского Союза, плюс трансформируемого еще украинской реалиями последних 23 лет, когда у нас не было внешнего врага. Никто не готовился ни к какой агрессии. Да. И, грубо говоря, генералы полностью утратили какие бы то ни было военные навыки организационные. Просто это были толстозадые, краснопыкие вот такие вот бычки, которые ездили на охоту, там что-то строили себе дачи. Ну, я не говорю про всех, но больше своей массе были абсолютно заточены не на то, чтобы повышать свою обороноспособность страны, а чтобы себе там отхватить земельки там туда-сюда. То есть, вот. Эта система, она никуда не делась. Эти люди никуда не растворились, и они не растворятся, потому что они на своих местах, и уволить их, допустим, там, росчерком пера не так просто, они подают в суд. А почему? То есть какие-то сложные законодательные истории, поэтому вот это вот голая босая с глупыми, иногда некомпетентными генералитетом и средним звеном, оно существует. Все, кто активен, все, кто действительно чувствует в себе силы бороться сознательно, как правило, мигрировал в сторону добровольческих подразделений, национальной гвардии и так далее. То есть живых, боеспособных частей, крестьян, которые пожертвовали на Майдане из добровольческих подразделений, обеспечение которых взяли на себя волонтеры и волонтерские организации. И именно эта сила явилась неожиданностью для, скажем так, российской военной машины, потому что, допустим, когда тоже велась борьба с, условно говоря, чеченским сепаратизмом в 90-е годы, еще не наблюдалось добровольческих батальонов таких в таком массовом количестве идти защищать целостность России. Ну, там тоже свои, я не буду проводить аналогии, ладно. Это какие-то свои истории. Здесь же добровольческие батальоны в достаточно большом количестве родились, и они являются передовым отрядом и, возможно, моделью и прообразом армии. Поэтому разочарование существует на уровне коммуникации добровольческих батальонов с армией. Так. Потому что армия обладает там тяжелым вооружением, которое может помочь. Опять же, в том же Иловайском котле, куда пошли добровольческие батальоны, им была необходима поддержка двух дивизионов там «Катюш», градов, систем залпового огня, и это был бы решенный исход. Сбройные силы Украины в это время проводили парад. Да? То есть, опять же, чиновничья.
Вот эти все моменты,
которые являются, лежат именно вот в плоскости атавизма в советской эпохе. Ситуация в добровольческих батальонах достаточно стабильная. В армии происходит тяжелая очень такая ломка сознания, ломка наработанных схем взаимодействия, коммуникации на всех уровнях. Вот. Но это тоже естественный процесс.
Я читала и смотрела несколько интервью, где военные украинские говорили о том, почему так был захвачен Крым. Потому что первая ломка сознания, что нужно стрелять в русских. Вот это было первым, шоком.
Шоком.
Вероятно, для людей. Сейчас уже, к несчастью, привыкли все стрелять друг друга.
Нет, как говорится, наш выстрел второй. Вот было такое очень серьезное лозунг на Майдане. То есть мы первыми... Наш выстрел второй. Так было на... Вот кто-то, я не помню, из политологов сказал, Майдан проиграет тот, кто первым выстрелит. Первым выстрелили в нас.
Власти.
Они проиграли. В данном случае я тоже не политолог, не хочу прогнозировать, как бы, и не могу, на это не имею никакой компетенции, но я не знаю внутренней ситуации в России. Но в России, вот если взять даже из наших творческих проектов, очень много людей, понимающих, что они оказались в некой западне, уготованной властью, и которая играет, заигрывает с абсолютно звериными и какими-то инстинктами. Когда человек гол, босс, и то единственное, так сказать, ты все равно лучший. У тебя есть миссия. Ты приведешь мир к великой победе чего-нибудь. Раньше это была победа коммунизма. Да, сейчас да. Победа православного русского мира. И ему не надо ничего. Я все равно лучший. Понимаете? Вот эта игра на... А все равно. Я холл, босс, но я лучше всех. Вот так вот. То есть вот этот момент игры... Уже, ну, Россия проходила это уже.
Да, не
понимаете?
Раз.
Но это же было.
Слушайте, а вот на востоке Украины люди верят в этот русский мир? Вот если говорить там... Ну, опять же, я слышала там версии, что да, там гражданская война. Что там нет русских войск. Ну, это любимая тема такая, что да. Русских войск там нету. И что сами, значит, жители Луганска и Донецка взяли в руки оружие. А ваше ощущение от того, что это такое?
Ну, вы понимаете... Очень глубокие корни у всего этого. Глубокие корни в чем? В том, что действительно для консолидации большой нации, большого пространства, просто географического, необходима очень цементирующая идея, которая позволит это пространство удержать вот вокруг центробежных каких-то сил. Центростремительных, вернее. Центробежных, центростремительных сил. Поэтому эта идея, поскольку... Россия территория может как бы претендовать на территорию маленькой планеты, фактически. Поэтому и существует некий такой планетарный масштаб мышления. Для того, чтобы удержать эти огромные территории, нам надо мыслить глобально. Да. Поэтому вот этот вот глобализм, мы как бы впереди планеты всей. Мы всем покажем, пиндосам покажем, америкосам покажем, тех закатаем, тех туда-сюда. Необходимо, чтобы на бытовом даже уровне человек получал какой-то смысл жизни. Человеку необходим смысл жизни. Для чего ты живешь?
Да.
Ты кому-то нужен.
Да.
А ты нужен нашей стране, потому что мы всем покажем. И вот это вот есть внутренний мотиватор, скажем так, который дает ощущение даже вот, ну, как бы обычному русскому туристу, вот даже в Турции, дает ощущение праведности бытия. Вот он в центре, он черномазый, 2 поста в 1 посуду. Так. Ты что, не понимаешь русского языка? Твою мать, и так далее. То есть, вот он пуп земли, и он везде так себя ведет. Вот этот вот, да, воспитанный, как бы, да. Он ведет себя точно так же в Чили, Америке, Испании, Италии. Что вы тут пиндосы себе придумали? Вы что, Америку придумали? Мы сейчас вам покажем. Украину придумали? Чечню свободную придумали? Да нет, ничего. Это все это вот мы единственные, кто обладаем правом. Вот это единственное обладание правом на истину, которое вот глубоко подогревается всеми средствами массовой информации, ну, которое называют как угодно, там, российский великодержавный шовинизм или так далее. Но вот это чувство собственной исключительности и собственной правоты. И заметьте, абсолютно, войну мы выиграли. Выиграли. В космос первыми полетели? Полетели. Да мы еще не то сможем. Мы вам ух как покажемся. Вот это вот чувство, которое очень точно уловили коммунисты. Очень точно. Угу. Они пообещали, что рай на земле. Рай и исключительность. Да, дают тебе право. Даже голый, босый, да, ты исключительный. Вот пусть в рубище. Но с православным крестом, иконой и, возможно, даже красной звездой.
Которая заменила икону.
Которая заменила икону в тот момент. Чувствовать себя повелителем мира. Пролетариат, понимаете? Тогда был пролетариат, могучий красный человек, который должен был залить огнем всю планету. Сейчас то же самое. Могучий христианский православный дух, который должен смести все эти вот крестовый поход, вот эти все гнусные, мерзкие, дьявольские козни всех этих космополитов и этих всех вот этих католиков и протестантов, вообще всей этой шушеры, которая не заслужила пиндоса всех этих.
Да, но заодно и украинцев.
И украинцев, я же имею в виду. А украинцев хохлом вообще раздавить, закатать в асфальт.
Я так понимаю, что у нас арест лютый сейчас включился. Мы уже, вот я сейчас с арестом лютым явно разговариваю.
Ні-ні-ні. По-перше, він розмовляє тільки українською мовою, він... Ему важко артикулювати якісь свої
професії. Давайте мы про него поговорим. Очень интригует меня этот персонаж, очень интригует. Расскажите, когда вы с ним впервые-то встретились? И какова его идентичность? Мне кажется, он из Львова или все-таки
Стрий.
Западная
Стрий? Стрий, да. Откуда Западная это? Украина, Западная это неподалеку Украина. От Львова, есть такой прекрасный да. город Стрий, так. где учился Степан Бандера.
Так.
Да, и там в Стрию всегда было так очень силен, скажем так,
украинский дух.
Да, украинский дух. Вот, он оттуда вел тихий, спокойный образ жизни до 2012 года, когда угу. начали активно приниматься законы Кивалова-Колесниченко, когда начали
про
принимать...
Про язык, да? Это
да, про язык, языковой угу. закон. Когда приняли закон на государственном уровне о сокращении квоты украинской музыки в телерадиоэфирах. И вот тогда он понял, что нужно к штыку приравнять перо, вот, и слово тоже может быть актуальным оружием в руках умственного пролетария умственного труда. Совершенно верно. Вот. Он изобрел такую, значит, парадигму, которую построил на известном изречении Александра Невского: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет». Вот. А поскольку слово оно есть традиционным для, скажем так, российской лингвистической низовой культуры, так. вот он сказал: «Кто к нам с придет, от и погибнет». То есть, вот, соответственно, в этом и лежал его, как бы, императив лингвистический, а вот культурологический императив лежал в следующем, что очень много песен, которые лежат в контексте российской попсы, шансона, шансоном все было заполнено полностью. Михаил Круг, там, Григорий Леп, ну, в общем, вот не буду назвать, это вся вот это вот покрыто. Плюс огромное количество сериалов там российских, ВДВ атакует, «Одноглазый на зоне», популяризация вот этой шансонной, блатной, вот этой вот эстетики пенитенциарной культуры, да, вот это вот это все. Это вызывало в нем глубокое отражение, как у человека культурного, вот, который даже...
если он антрополог, то он знаток человеческого поведения.
Совершенно верно. Вот эти вот поведенческие модели вот вызывали в нем глубокое сопротивление. Жесточайшее, не побоюсь этого слова. И он решил действовать путем демотивационных, да, технологий, а именно брать, скажем так, какой-то оголделый там зразок, пример там патриотической там российской или там советской песни, вот, и переделывать ее на украинский лад. И вот тут вот рождался вот этот вот, как бы происходило разрушение стереотипа восприятия, шаблона.
Посивіла голова на Сибіру і в мордовських таборах прославляли тебе в думах і піснях. Слава Україні та її синам, Запорожця і львівським воякам, хайдакам і петлюрівським полкам. На Донбасі і Дніпрі дні і ночі у Карпатах і степах на катів московських наганяли страх. Слава Україні та її силам, запорожцям і упівським воякам, гайдамакам і петлюрівським полкам.
То, что очень важно в искусстве для меня лично, я Орест Лютом об этом говорил, вот, говорил, вот вы делаете именно вот так вот, снимаете, скажем так, определенный ореол ну, табуированности или там восхищения, да, вот этого То есть это проект чистый, как бы в эстетике постмодерна лежал. Да. Вот. И поэтому демотивационный, да, демотивационный, вообще, демотивационный. Вот, этот императив, он был для него очень главным, очень значимым. Вот. И он сделал проект, в котором действительно употреблял очень дозированно, нормировано ненормативную лексику. Угу. То есть в быту он не ругается.
Ну,
для него,
профессор,
для, да? него, для, да. для него мат, да, он есть четкая ознака самого москаля, загарбника, то есть оккупанта, оккупационным, скажем так, маркером, который маркирует оккупационную, ну, оккупационного носителя, носителя оккупации. Вот. И поэтому матом он обращался как бы для того, чтобы пробиться. Ведь мат, он, по сути, очень емкий и очень концентрированный сгусток энергии. И искусство, особенно современное, оно большей частью требует какого-то объяснения для широкой публики, да? А мат, он приводит зрителя в состояние или слушателя, в состояние некого культурологического шока. Запускается механизм дискуссии, диалога, возмущения, возбуждения, реакции задушить, убить. То есть человек от искусства получает некий допинг, который выводит его, как бы хороший апперкот, Кличко, выводит в состояние, а почему так? А давайте поспорим. То есть для него очень важно искусство диалога. Очень важный момент. Поспорьте со мной. Вот давайте вступим в спор.
Арест не боится того, что кто-нибудь может подойти к нему близко и не то чтобы поругаться, а просто взять его за грудки, начать трясти.
Ну, во-первых, арест владеет в совершенстве техникой рукопашного боя с применением холодного оружия.
Хорошо, что вы нас предупреждаете
об этом.
У
него имеется личное зарегистрированное оружие, которое как бы личное, именное оружие, которое он может использовать в случае физического насилия.
Да.
И плюс существует огромное количество друзей, которые готовы поддержать его, скажем так, если это какие-то серьезные уже угрозы физического уничтожения. То есть, старый, как это сказать, старый профессор, рецидивист-антрополог с большой практикой подпольной жизни и существования еще в Советском Союзе.
Он был антисоветчиком, конечно.
Антисоветчиком.
Он был тяжелым антисоветчиком. И очень таким конкретным националистом.
Да,
он был
да,
прямо
да,
вот,
да,
это прямо да. по нему заметно. Хорошо, что вы нас предупреждаете, потому что, как мне кажется, народ-то может задеть не столько даже употребление русского мата профессором, сколько издевательская переделка сакральных советских хитов.
Совершенно верно.
Сакральных советских хитов. Вы знаете, вот когда я слушаю «День Победы» в исполнении «Ареста Лютова», где просто Бандера и герои УПА фигурируют вместо тех, кому положено фигурировать, я вот как раз представляю себе генералов, причем и украинских, и русских, таких генералов постсоветского пространства, вот на их месте я бы, конечно, снарядила бы бригаду добрых молодцев и отправила бы задать
вопросы.
Несколько вопросов. Что, мол, ты, дорогой товарищ профессор,
вы понимаете, в условиях современной действительности украинской это песни военного времени.
Так.
Безусловно.
Так.
Песни, которые вызваны действительно и российской, в данном случае, как бы путинской, скажем так, оккупацией. И не хочу равнять, россиян очень много достаточно вменяемых и трезвомыслящих людей.
Но люди, которые страдают от этой ситуации,
страдают. Поэтому это песни военного времени. Это песни, которые действительно призваны поднимать боевой дух и нации в том числе, и людей, которые восстают против совка в себе. У Ареста Лютова были практически столкновения или даже, скажем, контакты с генералами, о которых вы упоминали.
Очень интересно, да.
Генералы, как ни странно, поддерживают Ареста Лютова и требуют его диски в больших количествах, потому что еще во времена Януковича, не буду называть фамилии, представители Генеральной прокуратуры, представители СБУ, представители Збройных сил, Вооруженных сил Украины, входя в контакт с Арестом Лютым, понимая, что это запрещенная и полулегальная продукция, просили для себя диски, потому что слушали их в своих машинах и в своих зонах, где они могли... Да. Поэтому вот эта двойственность, дуализм советского человека... Я вроде бы, номинально за совок, а вообще-то машина у меня немецкая, и отдыхаю я в австрийских Альпах. И вообще мне нравится французский коньяк больше, чем, скажем так, не знаю, там, ну, в России где-то, ну, не армянский, но не знаю, что это, да, вот, вот этот дуализм, ну,
московский,
да,
московский
дуализм советской души. Так. Вроде как бы я за совок, да как, собственно, и большинство российских ура-патриотов. Ну, почему вы, дорогие друзья, не отдыхаете в Ессентуках или в Сибири? Там
о,
есть прекрасная курьер.
В Крым поедут. Сейчас в Крым.
В Крым, Байкал, Дальний Восток, Камчатка, Архангельск. Те же прекрасные туристические зоны в районе Перми, там, где вот эти сидели диссиденты. Пойдите, посмотрите, как, чем занимаются. Там закрывают же музеи в Перми, там, закрыли музей этот и так далее. Пойдите, посмотрите, прогуляйте. Чего вас тянет во Францию? Чего вас тянет в эти Пиндосию, в эту Европу, да, там, где одни гомосеки?
Вот-вот, как да, вот это...
Чего вас тянет? Чего там как маслом помазано? Чего вы там все валютные счета открываете? На рубль перейдите. Вот так вот все полностью, вот выбросите все телевизоры свои, Sony, Samsung. Купите российский телевизор. Аку купите. Заразы, понимаете? Вот дуализм. Вот такое вот, понимаете? Вот это вот черта совка.
Вот интересно, как отреагируют зрители и слушатели Радио Свобода, когда посмотрят в нашем эфире выступление Ареста Лютого. Мы прям будем с нетерпением этого.
Поставьте.
Этого
нас же подали на Ареста Лютого, подали Генеральную прокуратуру России. Да, есть
Правда?
Такой депутат.
Правда?
Валерий Рашкин.
Правда?
Коммунистическая партия России, депутат Государственной Думы из Саратова. И он подал заявление арестовать Ареста Лютого и Ирину Фарион, припроводить в Россию и судить по законам России.
Военного времени.
Военного времени.
А что профессор сказал на этом?
Пишов ты нахуй. Так и сказал ему. Песни, так. Просто сказал, вот Валерию Рашкину мы посвящаем песню. Пишов на.
Знаете, у меня, наверное, последний вопрос, и он связан с нашей нынешней ситуацией. Это вопрос... Ну, я спрашиваю, опять же, людей, с которыми я разговариваю здесь, что может остановить военный конфликт на востоке Украины? И ответ один – Путин. Вы согласны с этим?
Нет.
Или все? Вот, вот расскажите, какие перспективы у нас у всех? Как, что можно сделать? Потому что народ уже голову сломал, да?
Вы понимаете, что,
кого,
да,
нам нужно,
что опять же, я не претендую ни на какую истину, не только в последней инстанции, вообще ни на какую, это совершенно... Ну, рефлексия человека, который не погружен во все подробности, но агрессию Путина, как ни странно, может остановить и украинская армия. Сильная, мощная, и добровольческие батальоны сильная, мощная. Потому что, ну, мне кажется, что когда действительно Россия войдет открыто в Украину с открытым конфликтом и объявит об этом, мне кажется, Россия не совсем поймет это. У меня есть такая, как бы, может быть, иллюзорная мысль, но открытый конфликт между двумя действительно близкими очень народами, инициированный российским руководством с целью возрождения
русского
мира и Российской империи, не только не будет воспринят в мире, я больше чем уверен, что это будет начало Третьей мировой войны. С непредсказуемыми последствиями. Ни для кого. Поэтому я не знаю о мере шизофренических нервных окончаний в голове, как бы, верхушки, которая, как бы, военной верхушки, да, которая, ну, там, этого слияния КГБ, военщины и так далее. Я не знаю, насколько они...
Партия войны.
Не знаю, насколько они готовы адекватно ввергнуть Россию в... Но это будет Третья мировая война. То, что Украина будет бороться до последнего, и их, как бы, военщину, как бы, вот, не ждут даже ни в Мариуполе, ни в Одессе, ни в Харькове. Не ждут. Они, как бы, были готовы, что их встретят с распростертыми объятиями в Днепропетровске и в Запорожье. И вообще весь поезд, так называемый, Новороссии, встретит с хлебом солью. Ой, не получилось. Да, действительно, Крым. Да, крымская операция давно готовилась, десятилетиями. Готовилась,
да, и... Да, как сейчас выплывает много, да, документов по этому.
Я имел возможность говорить непосредственно с разработниками там СБУ и так далее. Они рассказывали, что да, уже, ну, вот, вот есть полностью разработан. Просто ждут удачного момента или какого-то конфликта, и это отсекается моментально.
Так.
Но то, что, как и разворачиваются события на Донбассе, к подобному сценарию, мне кажется, они еще привыкают. Они соотносят силы. Насколько хватит сил? Хорошо, дойдут до Киева. Ну, разбомбят Киев. Пойдут на это? Вот и не знаю.
Это вопрос.
А это и вопрос.
Это вопрос.
Но это Третья мировая.
Это вопрос.
А может быть, вы знаете, не Третья мировая, а может быть, действительно Европа скажет, да ну их, забирайте эту Украину. Тогда это партизанское движение. Очень долгое и бесперспективное.
И кровавое.
Бесперспективное, да. Потому что это будет партизанская война, и народ очень хорошо вооружен. На руках у народа порядка 6 миллионов огнестрельного оружия. Это,
вот так,
это учтенного.
Да? Вот так, да?
Это учтенного.
Ага.
6 миллионов единиц огнестрельного оружия.
Это серьезная информация.
Плюс, да? Это информация до революции, извините, до революционной.
Даже так?
До революционной.
Понятно.
А что сейчас,
теперь,
когда автоматы и остальное оружие? То есть это вот та вот ситуация непройденного урока 20-х годов, начало партизанское движение на Украине, атаманское, махновский рух движение, движение Холодный Яр, атаман Зеленый, атаман Ангел. Ну вот, собственно, вот эти истории.
Да. Мы, я имею в виду, русские и украинцы когда-нибудь помирятся, опять же.
Русские и украинские помирятся, это однозначно, потому что, вы понимаете, вот если опять же адресоваться к культуре российской, угу. Пушкин был против режима и был за это убит. Я памятник себе воздвиг не рукотворный, к нему не зарастет. Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Понимаете, вот это вот модель существования государства и индивидуальности, вот той вот высокой русской, да, мысли, культуры, она всегда была оппозиционна к машине вот этой имперской. Толстого, великого писателя, которого российская культура выносит, но его отлучили от церкви, как русские православные воины могут читать «Войну и мир» этого, понимаете, отреченного от церкви автора, да. Маяковский, Есенин, Солженицын и так далее. То есть вот эта славная, добрая,
Пастернак.
Мощная украинская, российская традиция духовной, скажем так, и культурной жизни, она всегда была в оппозиции к тем событиям, которые происходили на шовинистическом, скажем так, фронте российском.
Страшнейший чорт, а той москаль, а може він і сам є чорт. Без урода той народ, в якому чорт москаль живет. КДБ і Соловки, і трупом вкрита земля, орди диявольські полки, все це творіння москаля. Брат росіянин, зрозумій, благають небо і земля, собі ти москаля убий. Убию собі москаля.
Радио «Свобода», программа «Свобода в клубах» в Киевском арсенале, центре современного искусства, где проходит выставка под курацией Антона Мухарского «Майдан. Революция духа». С нами был Антон Мухарский, актер, шоумен, современный художник, автор замечательного персонажа по имени Арест Лютый. Вела программа Елена Панелова.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველ მაჯარის კაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ლოცულფრაცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებამას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ.